«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. 7 июня. Истекает год с момента вступления Петра Порошенко в должность президента Украины. В четверг глава украинского государства, выступая в Верховной Раде с посланием к парламенту, дал оценку этому периоду и рассказал о собственном видении решения ключевых политических и экономических проблем страны. Первое послание президента Украины Петра Порошенко мы сегодня обсудим с нашими гостями, политологом Вячеславом Игруновым, директором Международного института гуманитарно-политических исследований. Добрый вечер, Вячеслав Владимирович.
Добрый вечер.
Давно мы не виделись. И с Романом Цымбалюком, шеф-корреспондентом информационного агентства «Униан» в Москве.
Добрый вечер.
Роман, что вам больше всего запомнилось в речи президента страны?
Ну, самое главное, надо отдать, что должное людям, которые пишут ему речи, это, мне кажется, достаточно сделано круто и очень качественно. И вот лично мне, даже не как журналисту, скажем, как гражданину, приятно, что они пытаются как бы совместить в своей риторике вопрос проведения внутренних реформ, что для Украины самое важное, и вопросы безопасности. Вот я думаю, что это два самых главных аспекта.
А вам, Вячеслав, что запало в душу?
Ну, вы знаете, я странный оценщик. В душу мне запала только вот риторика. Жесткая, антироссийская риторика. Она действительно, так сказать, отмечено сразу. А так, в принципе, речь довольно, ну, как бы вам сказать, ну, неплохо ремесленно написанная. То есть качественно, я имею в виду. Когда я говорю ремесленно, никаких негативных коннотаций. Оценивать ее можно по-разному. Ее можно оценивать как речь государственного деятеля и как речь политика. Для этого нужно знать, какой амплуа выбрал для себя в данном случае Порошенко. Если говорить с точки зрения государственного человека, то речь никудышняя и никуда не годится. Ну вот, в ней не затронуты ни ключевые темы, не даны какие-то конкретные обязательства или механизмы реализации поставленных задач. Ну, я не буду перечислять недостатки. Но если говорить с точки зрения речи политика, я здесь согласен. Речь очень качественная, очень хорошо написана и очень, на мой взгляд, должна быть эффективной, как мне кажется. Другое дело, что действующий президент должен был бы воспринимать политические высказывания в русле решения государственных задач, но, к сожалению, пока на Украине до такого синтеза дело не дошло.
А вот Роману нравится команда спичрайтеров?
Ну, я даже, если честно, ничего антироссийского в этом не заметил, как бы, поэтому... А как вы хотели? Вы хотели, чтобы президент Украины выглядел как тряпка?
Нет, ну, а что напротив, вы говорите, жесткое, я же ведь сказал, что выступление, если говорить с точки зрения политика, оно совсем неплохое, динамичная речь. Он демонстрировал свою силу, он эксплуатировал распространенные мифы. В общем, мифы. Он выглядел как мужик.
Расскажите,
образ, наверное, да?
Что, что за имидж? Что за мифы он?
Ну, мифы, которые он сам усиленно укрепляет, что никаких проблем в Украине нет. Нет, Украина, в Украине все замечательно. Есть только одна проблема – это агрессия России.
Вы это видите, это вас как-то, вы просто так хотите это увидеть. Я бы не сказал, что наш президент...
А вы хотите сказать, что Порошенко говорит, в этой речи говорил о гражданской войне, об истоках гражданской войны, о проблемах социальной напряженности. Ничего же этого не было.
А давайте, чтобы вас рассудить, мы посмотрим фрагмент и репортаж о речи Петра Порошенко в Верховной Раде.
И в той же час сберегается
и в то же время остается колоссальная угроза широкомасштабных боевых действий со стороны российских террористических группировок. Сейчас на территории Украины находится 14 российских батальонно-тактических групп, общей численностью которой превышает 9 тысяч военнослужащих. Концентрация российских военных возле границы в полтора раза больше, чем год назад. Военным быть готовым как к возобновлению наступления врага на Донбассе, так и к полномасштабному вторжению по всему периметру границы с Российской Федерацией. Мы должны быть реально готовы к этому. И вчера украинские вооруженные силы дали адекватный ответ. Мы предупредили международных партнеров, вернули с линии отведения артиллерию, где она находилась, согласно Минским соглашениям, и отбили атаку российской солдатни.
Ну что, конечно, эта речь ориентирована на, так сказать, на мобилизацию как бы военных настроений. Собственно говоря, на что рассчитана речь Порошенко? Порошенко оставляет в стороне тех, кто с ним не согласен. Их как бы не существует. И он обращается к тем, кто его поддерживает и кто колеблется, сомневается. Ему необходимо сегодня, поскольку он самый популярный политический деятель Украины, ему необходимо использовать эту небольшую возможность, которая у него есть, для консолидации поддержки, чтобы постепенно удалить оппонентов от власти, для того, чтобы получить удобные механизмы управления страной.
Василий Вячеслав, давайте дадим слово.
Вы так просто говорите, знаете, вот такое впечатление, что мы находимся там в каком-то 2013 году. Но факт российского вторжения для граждан Украины – это не секрет. Поэтому вы так говорите, как будто нет такой угрозы. А мне кажется, есть. И если вы считаете, что нет российских военных, и, как было сказано, цитирую, российской солдатни, ну, у нас по телевизору российских военных чуть ли не каждый день показывают.
Конечно. Вот на таких, как вы, вот. И рассчитана речь Порошенко.
А что он должен, что он должен был сказать?
Гражданин страны на него рассчитан.
Опять-таки, конечно, дело не только в гражданах страны. Извините, вы недооцениваете одной вещи. Возможно, ваш зритель к этому отнесется негативно, но я советский человек. Моя родина большая, и я родился в Житомирской области. Мой первый язык украинский, я большую часть жизни прожил там. Для меня это родина. Uh-huh. Вот. И я не буду спокойным по отношению к тому, что происходит на Украине, даже если у меня Россия.
Безучастным
зрителем не буду. Вот. Поэтому Порошенко обращается и ко мне тоже. Да. Но вот в том-то и дело вопрос в этом собственном послании, кому он обращался? К таким, как я, нет.
А почему он должен к вам обращаться? Ну, подождите секундочку. Вы как минимум не гражданин Российской Федерации.
Послушайте.
Ой,
не
гражданин Украины.
Роман, послушайте
прощения.
Меня внимательно.
А насчет того, что вы говорите, тут только сейчас. Мобилизационное, там было больше часа выступления. Ну, если бы я, например, вырезал бы... Осинхрон, я бы мог взять, можно было взять из любой сферы. Экономика, пожалуйста. Там, где он там много говорил, не надо говорить о том, что у него только было там... это вам так кажется, что он сказал, что главная проблема – это российское вторжение.
Я такого, во-первых, не говорил.
Ну,
хотя,
я так не думаю.
Поскольку вся речь пронизана антироссийской риторикой, даже там, где она не нужна, там, где он ее воспринимает метафору,
А что вы имеете в виду под словом антироссийская риторика? Вы могли бы как бы объяснить? Я, например, не понимаю. Я не вижу там антироссийской риторики.
Я тоже никаких оскорблений там не было.
Понятно. Антироссийская риторика, это совсем не обязательно, чтобы она была прямыми оскорблениями. Когда он говорит о российской солдатне, что чушь. Вот,
Скажите Александрову и Ерофееву, которые находятся сейчас в Киевском.
Да.
Как получается? Двое российских военных раненых лежат в Киевском
Украина.
Госпитале.
Двое российских раненых, такая угроза ее безопасности.
Подождите. Ну, двоих поймали, их немножко
много
больше.
Год старались, двоих поймали. Хорошо.
Ну, тогда не говорите, что это не факт.
Подождите, это доказанный факт. Я же ведь не говорил,
или вы хотите,
что
чтобы мы нормально на это реагировали, как бы?
Подождите. Я не сказал, что их нет совсем. Вы не слышали этого в моем, да? Я совершенно не только не исключаю, я не просто допускаю, я уверен, что
конечно.
Там есть, конечно. конечно. В этом нет у меня ни малейших сомнений.
А угрозы
но
есть?
Не они, угрозы нет. А, вот. Угу. Не они проблемы для Украины. Проблема гражданская война, проблема противостояния людей. Когда Роман говорит не на таких, как вы, ориентированы выступления, я
только есть
слушал,
маленький момент. Пока
я вот закончу этих... сейчас.
А, да, прошу прощения.
Хорошо. Я слушал выступление Порошенко не в прямом эфире. Я прослушал его потом в записи на корреспонденте.
Да-да,
корреспондент вполне украинское, проукраинское, так сказать, агентство. Да? Все замечательно. Вот. И читаю комментарии. Все сплошь негативные. Все сплошь издевательские, иронические. То есть таких, как я, там тоже, наверное, есть. Хотя я только что сказал, речь Порошенко можно оценивать по-разному. Если как государственного деятеля одно дело, если как политика, это выступление довольно сильное. И я позитивно оценил бы деятельность его спичрайтеров, если бы мы об этом говорили. Присоединился бы к Роману.
Роман, вы не считаете, значит, Вячеслава Владимировича целевой аудиторией послания, я так понял?
Ну, я еще раз повторю, мне как бы очень странно. Это президент Российской Федерации обращается к всему миру. У нас маленькая страна без имперских амбиций, поэтому мы пытаемся решить свои проблемы. Ничего удивительного как бы в этом нет. А по поводу, опять же, комментариев, то, что вы говорите, ну, это абсолютно не критерий, потому что сайт корреспондент.нет, который вы читаете, его хозяева, люди, которые сейчас скрываются в Москве из бывшей команды президента Януковича. Поэтому тут как бы очень масса может быть нюансов. Ну и в принципе комментарии в интернете, вы прекрасно знаете, что есть целые команды ботов, которые делают просто свою работу. Тут как бы это не является каким-то опросом таким, который четко показывает картину.
Здесь вы правы. Все, кто не согласен, боты. Все, кто не согласен, не существует. Все, кто не согласен, россияне, скрываются в Москве.
Я не знаю. Я сказал, что хозяева сайта корреспондент.нет.
Я не помню, кто хозяева, но, насколько я понимаю, они из той же команды, которая сейчас у власти.
Это не так. По поводу того, что если вы думаете, что... А как он? У нас же, не, понимаете, это же ключевой момент, что в Украине к властям всегда масса претензий, и их ругают просто так, что, скажем так, российские визави, они просто такого давления никогда не испытывают. Потому что их просто, я не знаю, они как в тепличных условиях живут. У нас немножечко тут с этим сложнее.
Могу согласиться. С этим я могу согласиться безоговорочно.
Ну, давайте тогда посмотрим по фрагментно. Формат войны, который избрал Кремль, достаточно сложно перевести в формат открытой военной агрессии со вторжением российской армии. Это уже комментарии. Как вы считаете, возможно ли вот...
Понимаете... Тут в Российской Федерации все зависит от одного человека, и что у него в голове, и какую он комбинацию изберет, я думаю, что, возможно, даже он сам еще не знает. Поэтому, возможно, все, и Украина все свои 23 года, мы всегда так, эта страна была, не знаю, вышиванок, белых хаток и всякого такого. Теперь такого уже никогда не будет, и страна всегда будет готовиться к ведению боевых действий, даже когда это все, и дай бог, быстрее закончится.
Да. Ну давайте еще тогда. А вы как считаете? Может быть развернута агрессия? Зачем-то задержали сессию Совет Федерации, думаешь, что на случай объявления войны?
Нет, конечно, нет, это опять же таки
теория заговора.
Да, теория заговора, бесконечной мифологии. Бесконечной мифологии, люди этим живут. К сожалению, политики должны с этим считаться. Политики вынуждены работать с мифологическим сознанием населения. Но я оснований для серьезных военных действий сегодня не вижу. Ни с одной, ни с другой стороны. Но жизнь непредсказуема.
Да, вот вы считаете, кто вчера виноват был в нарушении перемирия?
Не, ну, знаете, как в таких ситуациях всегда каждая сторона валит на друг друга, но факт остается фактом, что перемещение именно под эту Мариинку, где произошло столкновение, было зафиксировано, перемещение тяжелой военной техники было зафиксировано со стороны сепаратистов, было зафиксировано ОБСЕ фактически за сутки до боестолкновений. Поэтому это же не первый случай. И просто хотел бы обратить внимание, что за всю историю конфликта, когда у нас было уже много случаев, когда конфликт затухал и потом снова разгорался, в результате всех этих действий Украина там с какими-то колоссальными усилиями и потерями, но тем не менее Украина всегда отступала, а вот этот маленький анклав, если смотреть на карту Украины, он все время разрастался. Просто как бы вопрос понятен. Я не вижу просто смысла для государства Украины. Все прекрасно понимают, что сил у нас бороться как бы с российскими вооруженными силами, которые, если, как говорит Вячеслав, их сейчас нету, но в случае обострения они всегда придут, у нас нету. И задача украинских властей зафиксировать хотя бы вот эту вот линию на сегодняшний момент.
А как вы считаете, может ли прийти западная помощь с летальным оружием, если вот будут нарушены все договоренности?
Не знаю, сложно говорить. Очевидно, может, но тут должны быть какие-то произойти еще события, и я просто боюсь, чтобы это не было поздно. Вот. Но вообще вопрос, наверное, даже так ставить не совсем правильно, потому что Украина как минимум входит в десятку мировых экспортеров оружия. И
не нуждается в такой вот...
Нет, там есть некоторые вещи, которые мы не производим, но глобально я не думаю, что надо ставить вопрос так. Тем более, что значит предоставлять? Если покупать, то покупать надо свое, даже с экономической точки зрения. Вот. Плюс, нет, опять же, надо личный состав научить им пользоваться. Это же не так, что ты взял автомат и побежал через день.
Ну, вроде там с военспецами. А вы как считаете, Вячеслав? Ну, вопрос об оружии может стать?
Я могу сказать, что давление на президента Обаму оказывается колоссальное. Подталкивает его все же продать летальное оружие, которое Конгресс санкционировал.
И которую Украина не производит, разумеется.
Да, которую Украина не производит, да. Пока европейцы не заинтересованы в разрастании конфликта, и Европа как бы сдерживает поставки этого оружия. Кроме того, на мой взгляд, действительно для Украины важно сейчас было бы зафиксировать статус-кво и менять у себя экономическую ситуацию, социальную ситуацию, а не двигаться вперед. Риторика и просьба предоставить это летальное оружие, которое мы слышим там от Яценюка, мы видим визиты бесконечные, с попытками выпросить это оружие. На мой взгляд, они не оправданы, и вот как раз президент Порошенко является в этом смысле таким достаточно умеренным человеком. Я не вижу, опять же таки, я не вижу серьезных поводов, чтобы с той или с иной, или с другой стороны, кто-то был заинтересован в разжигании конфликта.
А как вы считаете, Роман, вот то, что президент сказал, что не будет вводить военное положение, комендантский час, цензуру, запрет партии, хочет, чтобы Украина оставалась демократической страной.
Ну, это насколько решает... я понимаю, он сказал немножечко по-другому. Он сказал, что у него были все основания, чтобы
это сделать,
но вот он не сделал, чтобы не произошло то, что вы перечислили. Ну, вот. Но тут да, же, вот видите, война можно... у нас как бы гибридная, и тут есть масса нюансов, как бы, и, во-первых, нам... открытая война, я вот не уверен, как бы... Тут надо просто смотреть практически на ситуацию. Я вот не уверен, что если он это сделает, кардинально изменится ситуация, условно говоря, на фронте. А есть масса нюансов, масса, скажем так, негативных последствий от этого.
Да, а вы как считаете, если бы действительно Украина хотела ну вот, те планы реализовать.
А я не понимаю, что это дало бы военное положение, потому что военное положение позволяет использовать армию для ведения боевых действий, ну вот, в зоне конфликта. Но армия и так без всякого военного положения действует, там ее ничего не ограничивает. Просто сделать цензуру более жесткой, чем сейчас, конечно, можно. Но я не уверен, и здесь я согласен, я не уверен, что это было бы достаточно эффективно. Более того, это могло бы вызвать более жесткое раздражение у противников режима. Не вижу серьезных оснований. Кроме того, в состоянии военного положения Украина не могла бы просить тех самых кредитов, на которые она сейчас живет. А это самое главное для нее сегодня. Зачем же подрубать сук, на котором ты сидишь?
Ну, да, я здесь полностью согласен. Как бы война требует денег.
Да, вот, кстати, сказал президент, что возможно увеличение военных расходов.
Ну, это ничего удивительного здесь не должно быть. Страна в состоянии войны по факту, в ее фактическом положении дел. А, допустим, в Российской Федерации, если... вы, уверен, не будете со мной спорить, военные расходы тоже растут. Поэтому надо как-то ситуацию менять. Я об этом сегодня говорил, что военные расходы, они будут приоритетными для государства Украины на многие-многие годы вперед. Чтобы любой строитель великой империи прекрасно осознавал, что если он снова будет говорить про какую-то Новороссию, чтобы это реализовать, придется положить массу голов русских.
А как вы считаете, как вот этот год работала, насколько слаженно работала команда президента?
Ну, она не могла работать слаженно, потому что были объективные проблемы. А Порошенко пришел к власти, как бы не имея собственной команды. А Порошенко пришел к власти как миротворец, а по факту ему пришлось, или он решил так действовать, но, скорее всего, пришлось ввести войну. Он вынужден был находиться в конфликте с партией войны, которая сама по себе неоднородна. Ему приходилось бороться с всевластием, по крайней мере, на части Украины, таких людей, как Коломойский и его команда. Ему пришлось усмирять, сначала пользоваться радикалами, а потом их усмирять. И на этих же радикалов делали ставку какие-то другие силы. Сегодня, скажем, та же самая радикальная партия во время произнесения речи все время демонстрировала неуважение к президенту, пытались вывешивать какие-то лозунги, выходили шумно из зала, выкрикивали. В общем, вели себя довольно жестко. Президенту необходимо сегодня консолидировать властную элиту. И вот в течение этого года он пытался устранить разные центры влияния, пытался сделать консолидированную власть. Это была его главная задача. Говорят о том, что он там не провел реформы, он не решил таких и таких проблем. Боюсь, что это состояние неизбежно. Вот. Так что говорить о слаженности пока не приходится, но он шел к тому, чтобы выстроить государство заново. Все эти казацкие набеги старался устранить, злоупотреблением оружием у, так сказать, радикалов подавить. Он это делал, встречая другие линии в своем аппарате. Но мне кажется, он достаточно успешно консолидировал власть.
А как вы считаете, Роман, может ли вызвать возмущение вот такой консервативной части населения, которую иногда вспоминает Вячеслав, переименование до ноября 22 городов и 44 селений городского типа от имен Щерса, от Петровского, Дзержинского, Комсомольского и так далее?
Ключевой момент, наверное, все-таки надо подчеркнуть, что переименовывать эти города будет не Верховная Рада, а если и будет, то жители этих городов. Поэтому как бы я не вижу здесь проблем. То есть там же какая-то будет там система референдумов местных или
еще. Ну, конечно, все будет оформлено законно, я имею в виду саму идею.
Ну, Почему это должно как-то что-то изменить в данном контексте? Вообще не вижу ни проблем.
А вы как считаете, Вячеслав? Мне кажется, что будет.
Нет больше проблем у Украины, чем тратить сейчас колоссальные деньги на переименование. Сами референдумы стоят денег, потом изменение карт стоит денег, надо платить за все картографические организации эти деньги. Это чудовищные затраты. Посмотрите, ведь у нас даже в разгар революции нашей 91-го года, 93-го года отказались от переименования очень многих объектов. Хотя уж у нас антикоммунистический запал был покруче, чем нынче на Украине. Ну, как-то остановились. Ленинградскую область оставили. Петербург переименовали, Ленинградскую область оставили. А Екатеринбург переименовали, Свердловскую область оставили. Денег нет. А у Украины сейчас с бюджетом все замечательно. Пахнет черемухой. Можем кидать деньги на переименование Щерса.
Не вижу проблем вообще в этой всей ситуации, потому что, ну, если говорить как-то более глобально, этот Ленинопад, так называемый, как бы, все-таки общество немножечко изменилось, украинское, и вопрос этот все равно рано или поздно надо поставить.
Конечно, стал бы, да, я тоже так думаю, но, может быть, стоило более как-то это гласно провести.
Ну, я не знаю, но видите, это как бы эхо революции, масса эмоций и всякое такого, я все это прекрасно понимаю, и, скорее всего, до самого момента все будет как бы тоже может поменяться, и честно говоря, вот глобально, если мы говорим там об Украине сейчас, то для меня, например, этот вопрос вообще не важен.
Так, а давайте тогда поговорим об успехах в борьбе с коррупцией. Как по-вашему, удалось ли вот преодолеть издержки предыдущей администрации коррумпированной и показать чистоту рук власти?
Ну как же, ну вот возьмем слова Ерема, которого убрали, да, который говорит, что сейчас коррупция выше, чем была при Януковиче. Вообще все замечания относительно реальной коррупции подавляются. Конечно же, цель поставлена верно. На мой взгляд, коррупция – это ключевая болезнь не только Украины, но и России. Вот. И без решения этой задачи невозможны никакие другие задачи. Это задача номер один. И в этом смысле много слов сказано об этом направлении. Это хорошо. Что-то пытаются делать, но, на мой взгляд, по крайней мере, по ощущению, я не могу говорить цифрами в руках, но по ощущению ситуация только ухудшается. Собственно говоря, как и у нас в России, посмотрите, с коррупцией начали бороться еще в 89-м году. Начали рассказывать, что самая главная проблема – это коррупция в партаппарате,
привилегии. С привилегиями, да.
Да, 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 да. Вот. И вот мы будем бороться с ним. Ну, все те даже не цветочки, даже бутончики по сравнению с тем, что мы имеем сейчас. Вот эта вот тенденция, по-моему, она идет также и на Украине.
Ну, совсем согласен. Единственное, вот лично мне кажется, при всей этой вот ситуации, про которую вы сказали, там какой-то кредит доверия у Порошенко, все-таки он еще остается. Да, они там могут отчасти часть проблем списывать на войну, еще там, ну, в первую очередь на войну, но тем не менее, какой-то вот временной задел у них есть.
Сегодняшнее выступление Порошенко, я думаю, увеличит этот кредит доверия, достаточно энергично прозвучал у той части граждан, которые не уверены в своих позициях, не слишком критично относятся к власти, он мог получить дополнительную поддержку. Вот если говорить о выступлении.
Да, а вот как, по-вашему, поверило ли население в план реформы, в их осуществимость?
Нет, послушайте, сегодня в Украине никого нельзя переубедить.
Да.
Поэтому я и говорил, что Порошенко обращался не ко всем гражданам Украины. Он обращался к тем, кто его поддержит, для того, чтобы их вдохновить, воодушевить и усилить поддержку, и к тем, кто колеблется. И просто игнорировал тех, кто критикует. Переубедить никого нельзя. Можно просто укрепить в вере тех, кто и так верит. Таких, я думаю, процентов 40 на Украине есть. Вот. А это очень большая страта. Очень большая страта.
Для Украины это вообще колоссальная.
Да, это колоссальная страта, я совершенно согласен.
У нас никогда не бывает 86. У нас после выборов, если человек получает 50%, на следующий день его как минимум полстраны ненавидит. А тут уже целый год прошел, как бы, так что это очень, очень круто.
Давайте тогда зададим вопрос нашему новому гостю Антону Геращенко, депутату Верховной Рады. Антон Юрьевич, как вы считаете, вот сегодняшняя речь президента перед парламентом, она повысит его рейтинг доверия среди избирателей?
Ну, вы знаете, самое главное, что повышает рейтинг доверия, это дела. У нас люди устали от слов, у нас граждане Украины требуют от власти реальных дел. Я не могу сказать, что за этот год не сделал ничего хорошего. Например, могу привести пример, что Украина за последний год поднялась на 20 позиций в рейтинге поведения бизнеса. Со 109 места на 89 место. Мы пытаемся создать инвестиционный климат, привлекательность нашей страны, снижаем количество различного рода разрешений, запретов. Но все равно это очень сложно делать в стране, которая приходится воевать с Россией. Также мы стремимся делать все возможное для укрепления нашей безопасности и обороноспособности. Год назад нашу страну можно было брать голыми руками, кругом агенты ФСБ, и до сих пор они есть, или они вынуждены бежать в Россию. Поэтому люди ждут дел, в первую очередь они ждут улучшения экономической ситуации в каждой семье. И также люди ждут ответа на вопрос, как нам дальше быть с Донбассом и с Крымом. Мы не откажемся ни от Донбасса, ни от Крыма, ни при каких условиях, ни за какие ковришки. И мы видим, что Путину самому тягость уже та ситуация, которая есть в Донбассе. Он не хочет финансировать Донбасс, что он готов вести переговоры, увести свои войска. Но он хочет это делать на своих условиях, которые пока не требования украинского суверенитета на территории.
Согласны вы с Антоном?
Да, полностью. Ну, как бы это два вопроса. Ну, фактически то, что мы и говорили. Вопрос безопасности, он остается ключевым. И если вот кто-то, когда смотришь там российский телевизор, ну, как бы, может сложиться впечатление, что настолько все плохо, что вот-вот она, как бы, Украина загнется. Нет, ничего подобного. И этот вопрос реформ, как это ни странно, но вот я искренне убежден, что да, через пень-колоду, да, это будет затянуто во времени, и, возможно, не только президентский срок Петра Алексеевича, а намного дальше, но, тем не менее, этот процесс будет продвигаться, потому что это требует общество, и хочется, не хочется, это делать придется. Возможно, кто-то будет смеяться с меня, потому что как это общество что-то может требовать, но вот Украине именно так.
Вячеслав Владимирович, как вы думаете, удается ли создать благоприятный инвестиционный климат в стране? Вот то, о чем сказал сейчас Антон Геращенко, как одна из задач.
Ну, вы знаете, в целом думаю, что вряд ли, но сейчас начинается эпоха приватизации, такой массовой приватизации, поскольку за реальные деньги в Украине вряд ли кому-то удастся что-то там приобретать, то я думаю, придут зарубежные деньги, по достаточно низким ценам будут выкупаться предприятия. Вот. Это привлечет дополнительные ресурсы. Вот. Сможет ли это повлиять на экономику, я не берусь сказать. В целом, ситуация достаточно плохая. Плохая и пока не очень светлая. Не очень.
А каким бы вы видели, Роман, вот, перспективу переговоров вокруг судьбы Надежды Савченко?
Ну, видите, тут опять же, вот мне так кажется, что даже сейчас практически никто не говорит, в чем ее обвиняют, почему ее обвиняют. Вопрос стоит только в том, будут ли ее менять или не будут. Вот, и поэтому, как бы, понятно, что разговоры такие ведутся, и не просто так же президент Порошенко после Минска сказал, что якобы ему Путин это пообещал. То есть, ну, я так себе почему-то думаю, что рано или поздно на кого-то ее обменяют. Ну, как бы,
понимаете. Антон Юрьевич, спросим. Антон Юрьевич, каким вы видите будущее переговоров вокруг судьбы Надежды Савченко?
Я считаю, что другого пути, кроме как освободить Надежду Савченко и вернуть ее на ее родину Украину, у Владимира Путина нет. Проект Надежды Савченко задумывался российскими пропагандистами как проект, который должен был запугать жителей Украины. Вот вы видите, что мы можем взять девушку, вывести ее с России, начать ее судить. И это должно было по планам тех, кто это придумал, запугать народ Украины. И тут получилось совершенно другой. Фактически сейчас Надежда Савченко стала чем-то как Жанна д'Арк для Украины. Она показала несгибаемую волю, характер, силу духа. И она показывает, что вы меня можете держать в тюрьме хоть 10-20 лет, но я не сдамся, я буду любить мою Украину, и я не собираюсь оболгать самого себя. Поэтому Надежда Савченко – это еще одно преступление стороны Владимира Путина, еще одно клеймо на его режим наряду с другими узниками совести, которым был тот же Михаил Ходорковский и многие другие. Еще раз показывает, что, что в России нет правосудия, нет системы защиты прав человека, и что тема российское правосудие делает это сверху. Никаких нет доказательств участия Надежды Савченко в убийстве граждан России и журналистов. Она даже не была в тот день в том месте, это алиби доказано адвокатами Надежды Савченко. На сегодняшний день ее инкриминируют незаконное пересечение границы с Россией, но она не приехала туда по доброй воле, ее оттуда вывезли силой. Поэтому все эти обвинения настолько глубоко показывают низкий уровень падения российской власти, что просто даже нечего добавить.
Тогда последний вопрос, Антон Юрьевич. Чью версию вы считаете более убедительной относительно гибели или катастрофы малайзийского Боинга?
А какие тут могут быть версии? Я был первым, кто обнародовал фотографии российского комплекса зенитного «Бук» через несколько часов после того, как был сбит малайзийский авиалайнер. Я был первым, кто опубликовал оригинальную фотографию, которая сейчас является уже исторической. Это пуск инверсионного следа ракеты с комплекса «Бук-1», снятый с милым жителем города Торец у себя из окна. По этому следу уже была определена полностью точка местоположения ракеты. Были опубликованы министром внутренних дел Арсеном Авакова на следующий день фотографии, как вывозилась установка «Бук» на лафете, в котором так торопились, что даже не закрыли его брезентом, было видно, что отсутствует одна ракета. С голландскими специалистами были извлечены осколки боевой части ракеты «Бук-М1» из, как это неприятно говорить, из останков тел пассажиров Боинга из обшивки, которые четко показывают, что это была ракета зенитного комплекса «Бук-М1». Украина не имела на той территории таких комплексов, они были захвачены террористами на территории Украины. Поэтому это российская ракета, управляемая российским экипажем, дал их этот комплекс зенитный Путин террористам для того, чтобы обороняться от украинских военных самолетов, которые наносили им огромный ущерб. Но, как говорится, та обезьяне гранату, она взорвет и себя, и всех, кто есть вокруг. Вот результат. Просто в итоге погибло 5 совершенно ни в чем невиновных иностранцев, которые летели мирно, отдыхая на высоте 10 километров. Их смерть тоже на совести Владимира Путина.
Спасибо. Это был депутат Верховной Рады Антон Геращенко, и он же советник главы МВД Украины. Дайте вам, Вячеслав Владимирович, как вы вот оцените последнюю пресс-конференцию? Внесли ли они что-то новое в расследование гибели малайзийского Боинга?
Ну вот, та информация, которую я имею, я не обнаружил ничего особенного дополнительного.
Вы какой версии придете? Кто сбил-то, по-вашему?
А я думаю следующую вещь. Кто бы не сбил, так, я не знаю, у меня нет версии, кто сбил. Потому что никаких доказательств нет, это проблема веры. А поскольку я человек не очень религиозный, мне нужны доказательства. Вот. Но кто бы не сбил, буду укропы это или ватники это, неважно, вот кто это. В любом случае никто не желал смерти этих людей. Это безусловная ошибка. Таких ошибок множество в истории. Соединенные Штаты обладают грандиозными системами распознавания. Они сбили иранский пассажирский самолет. А вот в России тоже, мы помним, корейский Боинг. Вот. Такие вещи случаются. Это катастрофа. И это беда. Но считать, что кто-то умышленно сбивал лайнер, это, ну, по крайней мере, несерьезно. Важно другое. Ошибка, конечно, была диспетчеров. Они не должны были пускать над зоной боевые действия самолет. Это действительно так. Но здесь уже ничего не изменишь.
Как вы считаете? Ну, я тоже считаю, что злой этой воли не было, но вот на какие-то
секундочку, признания. Что значит, вот как это не важно, кто сбил? Важно? Важно, кто сбил. Да? Потому что если мы будем отходить от этого, сразу возникнет масса вопросов. И масса граждан России, в том числе и вы, не будете тут рассказывать про гражданскую войну. Поэтому важно знать и доказать, кто это сделал.
Понятно. Вот, если окажется, что это сделала украинская армия, что же мы будем здесь в России бедные делать?
Давайте пусть сначала окажется, а тогда мы потом с вами поговорим.
Вот я с такой постановкой вопроса совершенно согласен. Да. А для Антона этого не нужно. Он уже точно знает, что это на совести Путина.
Но он собирал доказательства, да?
Дело в том, что Антон Геращенко, он к этому вопросу причастен намного больше, чем, кстати, мы все вместе с Он все-таки связан с нашими силовыми органами и так далее, и так далее.
Вот, поэтому... Да, я тоже склонен ему верить, но просто нет адекватного оппонента, если бы эти люди были бы доступны для прессы, вот, которые провели российскую пресс-конференцию.
Вот. И просто понимаете, вот вы вот так вот всегда, неважно, кто сбил. Просто вся позиция российских различных государственных органов, она направлена на то, что это не мы. Это не мы.
Вполне вероятно, что не мы. Мы слушайте, пока еще и не имеем никаких других доказательств.
Если бы российская сторона была бы в этом уверена, я уверен, что не было бы никаких там таких вот непонятных метаний, когда российский ЛЖ-ТВ выдает просто какие-то безумные версии.
Однако программу.
Ну, их на самом деле много, с этим летчиком Волошиным.
Сколько это российский канал, я имею в виду Леонтьева версию.
Я бы не хотел бы кого-то выделять, неважно, Тут версий было столько, что кто-то и два самолета видел, потом какие-то спутниковые снимки фейковые. Это все фейк, все неправда. И сейчас такая уважаемая организация, как Следственный комитет, но главный свидетель, вы только вдумайтесь, говорит, даже если вот все, что он сказал, это абсолютная правда, может быть, что это так. Человек, который якобы находился на базе, где взлетал Су-25, он видел, что самолет прилетел без ракеты, и летчик сказал, что не тот самолет или не в том месте. И что мы? И все считают, что это супер доказательство. Ну, просто для меня, как это кажется, просто смешным.
Да, вот видите, еще пока... Кстати, эти проблемы, даже если они будут решены, они только усугубят отношения между Москвой и Киевом-то.
Я не думаю, что любое решение может иметь позитивное влияние. Вот такая невнятица, которая есть сейчас, она как-то более спокойная. Меня удивляет другое, почему Международный комитет так долго тянет с этим решением.
Международный авиационный комитет?
Да. Там у них регламент по времени. Они
все давно уже должно было быть решено.
Ничего подобного. Скоро год же.
Будет. Слушайте, когда была катастрофа, если не ошибаюсь, над Англией, там произошел теракт на борту.
Локерби.
Да, там боевые действия не велись, и все эксперты могли находиться на месте, и они свой вывод дали через 2 года, если не ошибаюсь. Поэтому говорить о том, что иностранцы там тянут, я вот как раз думаю, что они не тянут. Хотя понятно, что выводы, я так думаю, что сделаны.
Вот еще тут залп был информационной войны, опубликован список полутора российских фильмов и сериалов для их трансляции на Украине. Как вы считаете, это вообще такой конструктивный метод?
Ну, послушайте, цензура всегда имеет какой-то смысл. Почему нет? Я думаю, что к дивергенции общество. Это имеет какое-то отношение. Как оно будет действовать, мне трудно сказать. Понимаете, сидя здесь, в Москве, говорить о том, снизит ли показ этих фильмов внутреннее напряжение на Украине или нет, трудно. Я предполагаю, что не снизит. Я полагаю, что эти фильмы не наносили ущерба украинскому единству. Конечно, обрезание своих прежних советских корней для нынешней властной элиты важно. Но она пытается это делать. Убедит она людей или нет, повторяю, отсюда из Москвы судить невозможно.
Мне кажется, тут даже цель другая, если честно. Ну, решит, конечно, это не решит наших внутренних проблем. Но если вы считаете, что лица из российские актеры, которые приезжают в нашу страну и призывают к убийству граждан Украины, должны быть в нашем телевизоре, я не согласен. Я не хочу этого смотреть.
Да,
я как гражданин не хочу. А если так другой гражданин Украины захочет посмотреть, у него есть масса возможностей. Он может купить этот фильм, может посмотреть его в интернете.
Ну, я понимаю. Я же сказал, что цензура имеет свой смысл.
Поэтому,
а почему?
Да. Цензура сейчас, слава богу, в современном мире, она как бы очень такая условная.
Конечно, можно в интернете посмотреть. А вот насколько сильна информационная блокада таких публицистических программ сейчас на Украине? Смотрят ли они Соловьева или Мамонтова или Норкина?
У нас российские телеканалы, они исключены из кабеля. Тот, кто хочет по интернету, может смотреть, радоваться. И масса людей, причем очень интересно, что я знаю массу людей, которые, скажем так, придерживаются далеко не пророссийской позиции, а наоборот, то они смотрят эти программы для того, чтобы как бы чувствовать, куда, откуда дуют, в какую сторону дуют из кремлевских башен, потому что это как бы очень непонятно. И люди, которые в зависимости от того, с какой интенсивностью они предлагают атаковать Украину, можно понять о дальнейших действиях.
И наоборот, вот на украинские ток-шоу приглашают ли промосковских политиков?
Вы знаете, нет, не приглашают, но вопрос в другом. Я почти, то есть я только в интернете иногда смотрю украинские каналы, российские не смотрю ни в интернете, ни в эфире, поэтому мне трудно об этом судить. Я питаюсь новостными лентами интернета, и мне этого совершенно достаточно. Но, насколько я знаю, даже проукраинские политики, которые неадекватно, скажем, с точки зрения господствующих веяний высказываются, они исключаются из эфиров. И высказывания, которые могли бы быть, ну, приемлемыми, вызывают раздражение. Нет, украинский эфир не показывает российских политиков.
Ну, насчет украинских я все-таки сделал бы ремарку. Российских действительно не показывают, но как бы, как вы понимаете, было бы странно, если после начала Великой Отечественной войны Геббельс ТВ транслировал бы на территорию на территорию неоккупированной части Советского Союза. А по поводу украинских, ну как бы отчасти может быть вы правы, но дело в том, что у нас нету в стране монополии на информацию. Понятно, почему это, потому что телеканалы принадлежат разным финансовым группам, в этом и есть масса, наверное, минусов, но факт остается фактом, что вот возьмем там первую пятерку, они очень по-разному относятся к ситуации внутри страны, кто-то там хвалит президента, кто-то наоборот и так далее, и так далее. Но по вопросу войны и мира, а то есть российского вторжения, у нас полный консенсус, как бы, поэтому...
А кто не в консенсусе, ну, того сажают. Ну, например, как Руслана Кацабу. Посадили и сидит себе спокойненько. И самое интересное, что даже наши коллеги российские не особенно вступаются за своего товарища на Украине. Конечно, приведу. Ну, например, вот совсем недавно, как же, в Одессе прошли обыски, задерживались журналисты местные, которые, ну, не разделяют точек зрения киевской власти.
Секундочку. Что значит не разделяют киевской власти? Во-первых, не киевской власти, я вас поправлю, а украинской власти или власти выбранных народом Украины. Это как бы первое.
Когда мы говорим Киев,
Если вы думаете, что, допустим, в каком-нибудь, да, возьмем какой-нибудь регион, нравится вам Воронеж, и если вы думаете, что каким-то образом какие-то страшные правосеки там начнут разводить бандеровскую пропаганду и рассказывать о том, что Воронеж — это историческая украинская земля, и пора бы ее как бы вернуть домой, могу вам сказать, что в реалиях Российской Федерации этот радиоточка, ну, она бы не появилась, но если бы она появилась, ее бы сожгли бы вместе с зданием. И если вы думаете, что люди, как вы говорите, не разделяют наши точки и будут призывать российских оккупантов, и будут свободно транслировать эту мысль, то вы ошибаетесь, так не будет.
Вот это и называется мифология.
Украина вышиванок и цветочков, она закончилась. Вы, ну не вы лично, как бы, а вот этот конфликт, он ее разрушил.
Ну вы сейчас оправдываете преследование журналистов. Я понимаю, не надо говорить, что их нет.
Я не буду скучать. Я буду скучать об этой Украине. Она была очень замечательной, и теперь она будет другой.
Да, но какой она станет после речи вот этой сегодняшней президента? Как вы считаете, вот у нас фотографии двух лидеров. Как вы считаете, например... Можно ли ожидать помощи из-за океана в нынешней ситуации?
Ну, если там
финансовые хотя бы не будет
говорить про это, совсем как бы просто, таким простым языком, Украине на войну с Россией денег всегда дадут, как бы, потому что вы тут показывали двух президентов. Но президент, который более загорелый, он решает интересы своей страны, и как бы поверьте мне, что в Украине значение нашей страны в этом всей истории как бы не преувеличивает. Мы прекрасно понимаем, кто...
Переоценивает,
да? Да, прошу, спасибо, что подсказали слово. Поэтому, если нам в данном случае, тот, кто нам помогает, нам все равно кто-то будет. Американцы, пусть марсиане приедут. У нас своя цель, своя одна.
Да, но видите, Антон Геращенко сказал, что ни Крым, ни Донбасс не признаем мы как потерянной территории. Так что какая-то будет...
Не, ну тут дело в том, что Антон Геращенко, он депутат, и он не может это сказать. Как бы, естественно, как бы на официальном уровне никто это никогда не признает, и все мы всегда будем говорить там про агрессию, оккупацию и так далее. Но если эмоции убрать и посмотреть правде в глаза, эта территория, она потеряна. Можно, давайте скажем, временно. Отличная формулировка. Временно потеряна. И это временно может быть очень-очень надолго.
Очень надолго, да. А как вы считаете, Вячеслав Владимирович, могут ли быть экономические санкции вот сейчас, вот за нарушение Кремлем перемирия, например, евросоюзно?
Ну, вы оцениваете это как нарушение Кремлем.
Да.
Да. Кремль так не оценивает. Я думаю, что многие западные политики тоже не оценивают это как нарушение Кремлем. Вот. Там существует очень скептическое отношение к этому перемирию. Констатируют постоянно его нарушения. Но обратите внимание, миссия ОБСЕ ни разу не сказала, что нарушила эта сторона, нарушила. Говорили, ведется перестрелка, с этой стороны столько-то выстрелов, с этой стороны столько-то выстрелов. И это не дает основания для интерпретации как нарушение Кремлем.
Ну да, но тем не менее завтра могут последовать.
Да, санкции могут последовать, это безусловно. Все зависит от ситуации. Сегодня, как я понимаю, экономическая ситуация Европы требует того, чтобы санкции не усиливались. Наоборот, необходимо некоторое сотрудничество с Россией. Что может быть завтра? Трудно сказать.
Ну, как вы считаете, например, Роман, насколько вот этот удачный был жанр послания первого президента к парламенту?
Ну, не знаю, мне вот очень нравится и риторика, как он говорит, президент Украины, и что он говорит. Ну, вот Вячеславу не нравится, потому что он считает, что к нему не обращаются, как бы. Но, в принципе, я бы даже так вопрос не ставил, что я тоже не почувствовал, что он обращается лично ко мне, если честно. Но в целом это не самый худший президент Украины, у него есть масса шансов остаться в истории Украины через какое-то время.
Да, со знаком плюс, да. Спасибо большое. Напомню, что вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что первое послание президента Украины в Верховной Раде мы обсудили с нашими гостями Вячеславом Игруновым, Романом Цымбалюком, а на прямой связи из Киева был Антон Геращенко, депутат Верховной Рады и советник главы Министерства внутренних дел Украины. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Михаил Касторов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.